Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Седмица», наш совместный проект с интернет-порталом «Иисус». С вами Марина Борисова, шеф-редактор портала «Иисус» Максим Калинин.
Добрый вечер.
И наш гость, настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Добрый вечер, здравствуйте.
И с его помощью мы, как всегда, по субботам постараемся разобраться в смысле и особенностях богослужений наступающего 20-го воскресенья после Пятидесятницы и предстоящей «Седмицы». Как всегда, мы стараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые будут читаться завтра за литургией. И в частности, послание апостола Павла к Галатам, первая глава, отрывок, который будет завтра прочитан на службе, он вызывает очень много вопросов, потому что в отрыве от контекста, не понимая, почему и к кому обращался апостол, трудно понять, почему в этом отрывке он подчеркивает, что он получил откровение именно от самого Иисуса Христа. И более того, он пишет, что «и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. И ходил я в Иерусалим видеться с Петром, другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня». Вот почему апостолу Павлу так важно это подчеркнуть, и что это значит для нас?
Вот если смотреть на контекст послания к Галатам, на его содержание, то апостол Павел там стремится показать, что обращенным из язычников нет необходимости соблюдать закон Моисеев, потому что во Христе они получили всецелое искупление и прощение, и закон сам по себе их не может оправдать. То есть ситуация здесь конкретная, историческая, для нас сейчас мало понятная, потому что сейчас, как правило, вопрос о роли Моисеева закона для практического исполнения не поднимается, хотя я знаю людей, которые в поисках подлинного изнутри христианства очень глубоко уходили в изучение иудаизма или даже переходили в иудаизм. В целом для нас эта ситуация не актуальна. Но для того времени она была крайне горячая, потому что вот есть община, есть люди, которые приняли Христа как Мессию, как Спасителя. Они понимают, что Христос пришел к народу Израиля, что есть священные писания народа Израиля, которые для них тоже священные, но при этом, читая их, читая Пятикнижие, они понимают, что их образ жизни, ну, что они не следуют этим обрядам, и для них это что-то совершенно новое, а в то же время есть люди, которые говорят, ну как же, закон дан Моисею, если ты принимаешь Христа, ты должен принять закон и его исполнить. Их это очень беспокоило. Христиан из иудеев тоже очень беспокоил вопрос, потому что как можно одну трапезу, то есть они не могли есть одну трапезу с теми, кто не соблюдает закона. И вот здесь апостолу Павлу важно сказать, что да, Иерусалимская община очень авторитетна, а Иерусалимская община была по преимуществу как раз-таки стояла из иудеев, и она была оплотом соблюдения закона. То есть вот если говорить про так называемое иудео-христианство, то есть форма христианского благочестия, при которой закон Моисеев соблюдается, то главный и мощный, и очень авторитетный его центр — это, конечно, Иерусалим. И там столпы церкви, там апостол Петр, там Иаков, брат Господень, и авторитет их велик. И вот апостол Павел, он с одной стороны, он не хочет с ними тягаться, не хочет доказывать, что он лучше или умнее апостола Петра. Он наоборот говорит, что я гнал церковь Божию, я изверг, да, то есть недоношенный, он себя всячески хулит. Он говорит, что он сам недостоин, но при этом он горячо убежден, что для христиан, обращенных из язычников, нет необходимости в законе, и что, в принципе, в законе нет необходимости. Сам апостол Павел закон соблюдает, потому что он воспитан в этом, но он не признает его объективной спасительной необходимости. На какой авторитет ему опереться? Не на свой, он себя авторитетом не считает, на авторитет Бога, который ему явился, на авторитет Христа, который явился ему на пути в Дамаск. Поэтому он подчеркивает, мое Евангелие, Евангелие имеется в виду не книга, а благовестие, весть, которую я вам несу, оно не человеческое, я получил его от Бога. Поэтому да, Иаков и Петр велики, это столпы церкви, но они не выше Христа, а меня Христос послал к язычникам. Мне Христос сказал проповедовать вот это Евангелие, которое я вам доношу. Поэтому он так это подчеркивает.
Отец Федор, а что это значит для нас сегодня?
Вообще в послании к Галатам апостола Павла чувствуется очень серьезное напряжение. Как раз потому я, Максим, позволю с вами немножко не согласиться. Потому что Иерусалимская община не считала этот вопрос важным и животрепещущим, а считала его уже решенным. Что да, всем надо все соблюдать, и все. А Павел, который создавал общины из язычников, бывших, да, ставших христианами, он понимал, что так нельзя, что это невозможно. И что это невозможно и богословски, и практически житейски, это практически невозможно. Вот. И в этом послании есть определенное напряжение против святых апостолов Иерусалима, что этим надо заниматься, братья, а вы этим не занимайтесь, вы должны понять, насколько это актуально. Вот. И даже в связи с этим и датировка послания Галатам, она разнится очень у разных исследователей, потому что очевидно, что те формулировки, которые он, и можно сказать даже не только формулировки, а ну, какая-то обида даже в этом звучит, она невозможна после апостольского собора 52-53 года, который обычно датируют.
А когда он говорит, что великие ничего более на меня не возложили, когда вот... Когда он говорит, что ходил в Иерусалим через 14 лет, но тоже здесь непонятно, к собору это относится или не к собору. Да,
да, да, да. Но вот видно, что апостол Павел настолько болеет любовью к вот этим, казалось бы, внешним людям, которые были второсортными для иудеев, вот, что он и с Петром готов спорить. И мы знаем, что они вступали в споры, есть некоторые следы этого недоумения, оставшегося после этого спора, и в текстах Петра, и в текстах Павла.
А и послание Галатам описывает, как он Петра обличил за то, что он позволялся ей с язычниками, но при иудеях, пришедших из Иерусалима, начал стыдиться. И вот даже отцы церкви не все могли поверить, что Павел и Петр могли спорить. То есть там блаженный Ироним считал, что это педагогическая была ссора. Ну, то есть явно, действительно, да, да, батюшка, я, конечно, здесь все цело соглашаюсь, да. И это даже для отцов церкви было трудно поверить, что апостолы могли спорить, но это так и было, да.
Что для нас это значит, Марин, спасибо за этот прекрасный вопрос, а то, что те люди, которые могли бы услышать о Христе, если бы мы с такой силой не цеплялись за внешнее в нашей вере, за второе и третьестепенное, вот, что мы должны, конечно, как Павел, выходить к ним из нашей общины с ее привычным укладом и проповедовать Евангелие, не меняя его сути, так, как они готовы услышать и выполнить. И наши миссионеры, например, великий миссионер Николай Касаткин, японский, да, он же от практической стороны благочестия, он очень сильно отказался. Он вынужден был это сделать, и церковь, канонизировав его, признала, что это было правильно. А еще мне хотелось бы внимательно прочитать строчку, которая обычно ускользает от нас. Это первая глава с 15 стиха. «Когда же Бог, избравший в меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал его язычникам» и так далее. Вот обращение к вере, да, это Бог благоволил в человеке открыть своего сына. Вот какие удивительные слова. И вот посмотреть на свое христианство через эти слова. А вот во мне Сын Божий, он открыт, он вообще, он кому-то виден. Это можно по мне судить о том, каков Христос? Открыл ли Бог, захотел это сделать, я позволил ему открыть во мне сына своего, или я остался таким, каким же был. страстным, гневным, а просто поменял какую-то свою часть жизни, какую-то там символику, антураж, и все, и больше ничего. Вот. Мне кажется, что вот так вот медленно прочитываться вниманием слова апостола очень полезно для того, чтобы просто себя как-то оценить правильно.
Обратимся теперь к евангельскому отрывку, который будет читаться завтра за литургией. Это отрывок из Евангелия от Луки, 7 глава. Это история, хорошо тоже известная православным верующим людям, потому что достаточно часто упоминается и в проповедях для примера, и часто звучит в толкованиях. Отрывок небольшой, позволю себе прочесть его целиком. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, и она была вдова, и много народа шло за нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: „Не плачь“. И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: „Юноша, тебе говорю, встань“. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: „Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой“». Достаточно известная сцена евангельская, но с вашего позволения, хотелось бы взглянуть на нее глазами протоиерея Вячеслава Резникова, который в своей проповеди, посвященной этому евангельскому отрывку, писал следующее. «Навстречу друг другу шли две процессии. За Иисусом шли многие из учеников его и множество народа, и за покойником и его матерью много народа. Вот эти две процессии соприкоснулись своими главами. Впереди одной Иисус Христос, впереди другой мертвец. И он все равно не имел бы права обойти смерть, обойти эту главнейшую проблему человеческой жизни. Он все равно должен был остановиться и сказать на эту тему хотя бы несколько слов. Только разве бедной вдове нужны были философские осмысления смерти? Ей нужен был ее единственный сын, и только сам Бог мог его вернуть».
Вы знаете, недавно стал участником полемики в Фейсбуке по поводу поста священника о том, что ему пришлось отпевать младенца. Какая-то страшная служба, как нечего сказать утешительного родителям, и как остается только с точки зрения одних полемистов явить твердое упование на Бога, чтобы за этот образ твердо верующего священника родственники могли удержаться, схватиться и выстоять. А другие говорили о том, что нужно плакать с плачущими и радоваться с радующимися, просто обнять, подойти и что-то сказать. И вот удивительно, в конце напечатал отец Владимир Вигелианский. Он сказал, что надо просто в конце отпевания спеть три раза «Христос воскресе». И некоторые священники откликнулись: «Мы так и делаем». И действительно, понимаете, он воскресил сына этой несчастной вдовы, и все святые отцы говорят, это временное, маленькое утешение, все понимают, что он все равно умрет. Вот. А та радость, которая звучит в победе над смертью в словах о воскресении Христа и нашем причастии, что мы умерли со Христом в крещении и веруем, что и воскреснем, и жить будем с Ним, вот только это может утешить нас. Вот это вечное окончательное разрушение смерти, да, когда последний враг упразднится смерть, как апостол говорит. Вот причастие в вере в это или отсутствие этой веры и есть тот камень, на котором все христианское благовестие. Потому что если Христос не воскрес, как апостол Павел говорит, то тщетна наша вера, и проповедь тщетна. Поэтому об этом надо говорить.
Седмица на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус Максим Калинин» и настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресения и предстоящей седмицы. На этой неделе мы будем иметь повод еще раз вспомнить о борьбе с иконами и о иконопочитании, которое идет не от головы, а вот буквально от какого-то народного естества. Мы будем вспоминать святых отцов 7-го Вселенского собора завтра, а 26 октября мы будем отмечать праздник в честь Иверской иконы Божьей Матери, наверное, самой теплолюбимой чудотворной иконы Матери Божьей на Руси, особенно в Москве. Вот по поводу отцов 7-го Вселенского собора, тут, наверное, надо вкратце вспомнить, почему так долго не удавалось побороть преследователей иконопочитания. Ведь потребовалось почти 100 лет, прежде чем вернулись к нормальному отношению к иконам.
Очень часто звучит удивление, как вообще в христианском государстве могло возникнуть гонение, которое по масштабам в чем-то превосходило, наверное, те гонения, которые были в Римской империи, там даже то, что было в начале IV века. И, может быть, как раз-таки причина в том, что государство было христианское, когда люди не могут договориться о том, как они веруют, или, если сказать по-другому, когда люди не могут определиться, где в духовной жизни, что там главное, что приоритетное, споры могут оказаться для церкви даже гораздо более губительными, чем внешние преследования. Вот опорная точка нашего рассуждения – это 787 год, это 7-й Вселенский собор, который иконопочитание утвердил. Иконоборчество за полвека до этого возникло, инициатором его был император Лев Исавр. Разные точки зрения высказываются, почему, в принципе, вот такая реакция возникла. С одной стороны, объясняют иконоборчество желанием Льва Исавра и Константина V прийти к какому-то соглашению с мусульманами, у которых есть запрет на изображение. То есть, как бы это незначительный элемент, это не посягательство на христианскую догматику, как бы, а вместе с тем это такой камень преткновения при религиозном диалоге. С другой стороны, говорят о том, что это была попытка секуляризировать общество византийское, попытка государственного вмешательства в дела церкви. И действительно, те отцы, которые обличали иконоборчество, они же одновременно обличали вмешательство императора в церковные дела. Иоанн Дамаскин, один из самых выдающихся защитников иконопочитания, указывал на невозможность императора вмешаться и одновременно на богословскую значимость иконопочитания. Позднее Федор Студит, описывая все эти события, постоянно повторяет эту мысль, что император не имеет полномочия в делах, относящихся к вероучению, не имеет полномочий в делах, относящихся к духовной жизни людей. То есть, какие бы факторы ни назывались, очевидно, что здесь была попытка извне вмешаться в жизнь церкви и переформатировать христианство так, как это удобно в силу текущей политической повестки. И эта идея была, конечно же, для христианства опасной.
Отец Федор, а разве не было своего резона у иконоборцев, когда они говорили, что вообще-то образ Христа нужно в сердце хранить, а перенос вот почитания на некие внешние изображения ничем не отличается от язычества. Это, конечно, может быть слишком сильно сказано, но разве в этом нету своего рационального зерна?
Вы знаете, рациональное зерно появляется в словах иконоборцев тогда, когда они сталкиваются с совершенно неумным, чрезмерным почитанием икон, которое и сейчас, к сожалению, есть. Я, например, помню, в течение 40 минут пытался убедить женщину, что можно помолиться не обязательно перед Казанской иконой Божьей Матери об исцелении глазной болезни, которой у нас не было, этой иконы в храме тогда, а можно перед любой другой. Потому что та же самая Божья Матерь, женщина, ушла на меня очень обиженная и говорила, ну как же, вот такие необразованные священники, вот чему вас в семинариях учат. Понимаете, вот это, когда с этим сталкиваешься, действительно, это может послужить таким поводом не причиной, а поводом, да? Там, допустим, люди счищали краски с чудотворных икон, размельчали и всыпали в причастие, считали, что таким образом оно становится более важным, чем обычное. И вот, но с другой стороны, понимаете, все-таки, если глядеть в сущность иконоборчества, то оно не об иконах. Иконоборчество, в конце концов, против самого главного, что есть в христианстве, против того, что слово стало плотью, против Бога человечества Христа, потому что иконописание основано на том, что Бог и человек во Христе неразделимы. Изображая его по человечеству, мы неизбежно изображаем и его божество, поскольку нельзя уже разделить во Христе Иисусе одно с другим. И поэтому икона освящается таинственным присутствием Божиим через изображение того, что до воплощения Христа не могло бы быть изображено. И сейчас, конечно, есть поводы для обличения теми же словами. Например, преподобный Иоанн Дамаскин в одном из своих полемических текстов говорит, что вот если бы мы попытались изобразить Бога Отца, все ваши обвинения были бы действительные. Но мы же так не делаем, говорит он. Ну и после этого стоит, да, покрыться стыдом, потому что мы-то сейчас как раз так и делаем. У нас полно храмов, которые даже восстановлены с этим неканоничным изображением Бога Отца против слов великого Иоанна Дамаскина. Вот, но я думаю, что все-таки икона, и тем более православная икона, которую мы иногда называем Пятым Евангелием, это такое откровение. Вы знаете, мне посчастливилось 12 лет назад быть в Риме, и почти в каждом храме, который украшен, тут Караваджо, тут Перуджино, тут, да, и, в общем, все самые знаменитые имена, которые там присутствуют в своих творениях. А на аналое посредине храма для прихожан лежит приклеенная и залаченная репродукция Владимирской иконы Матери Божией, Спаса Нерукотворного Новгородского или какая-то еще. И я, разговаривая с одним священнослужителем, католиком, я спрашиваю, почему? Он говорит, ну как? Ну мы понимаем, что вот эти великие шедевры искусства живописи, но когда мы хотим молиться, мы на них молиться не можем. Все-таки икона действительно очень помогает в молитве. Икона, которую написал молящийся человек. Почему самые лучшие иконописцы — это святые, да, Алипий Печерский, преподобный Андрей, Даниил Черный. Вот когда блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Когда чистый сердцем художник, любящий Бога, начинает изображать того, кого он знает, мне потом значительно легче перед этой иконой молиться. Поэтому война за икону — это война, во-первых, за, ну, самый центр догматики, да, Боговоплощения, и за помощь всем нам, чтобы нам таким корявым и неумелым в молитве было это делать легче.
И вот как раз пример вот этого удивительной помощи в молитве — это Иверская икона Матери Божией и то, чем она стала для русских православных. Удивительно, что ее воспевали в стихах даже абсолютно неверующие поэты Серебряного века, потому что это было просто потрясение для всех. Это часовня у Воскресенских ворот. И, собственно, праздник установлен в честь встречи списка привезенной с Афоны иконы Иверской, заказанной патриархом Никоном. И встреча эта состоялась как раз 26 октября 1648 года у Воскресенских ворот. Поэтому там была потом впоследствии выстроена часовня, там помещен список с чудотворной иконы. Сама чудотворная икона хранилась в Новодевичьем монастыре до революции. Потом долго странствовала по запасникам всевозможных музеев и в последнее время была возвращена уже в 2012 году в Новодевичий монастырь. Восстановлена часовня Воскресенская. И вот удивительный круг какой-то прошел. Ведь тоже времена иконоборчества советского и разрушение всего, что можно было только разрушить, и все равно все вернулось на круги своя, и та же часовня, и та же икона, и та же молитва. То есть есть какой-то вечный круг.
Да, а для этой иконы круг начался по преданию как раз в иконоборческое время. Потому что, ну вот, все помнят, что на Иверской иконе вот эта струйка крови на щеке у Божьей Матери, и в предании это как раз-таки византийский солдат, да, опять же, солдат-христианин, ударил топором по иконе, потому что он, исполняя приказ, должен был уничтожить иконописное изображение. Причем икона эта хранилась у женщины-христианки в Никее, в том самом городе, в котором состоялся VII Вселенский собор, утвердивший иконы почитания. И дальше эта икона прибывает на Афон, то есть она становится известной, о ней становится широко известно именно после инцидента, связанного с иконоборчеством. Так что действительно вот этот круг замкнулся спустя много веков.
Вы слушаете программу «Седмица». С вами Марина Борисова, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» Максим Калинин и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».